История 18. Медвежуткая медвежуть. Утром, когда дети выскочили на улицу, дровосек сразу погнал их к речке умываться и чистить зубы. Потому что приключения приключением, а гигиена гигиеной. Герой тоже чистит зубы, хотя в книжках почему-то об этом не пишут. Дровосек тем временем нарубил, как и положено дровосекам, дрова, развел костер и вскоре на нем запыхтел котелок с кашей. Для котов осталась вчерашняя рыба, и они тоже оказались довольны началом дня. Когда все позавтракали и попили чай с печеньем, дровосек сказал: «Внимание, дети! Пока вы спали, к нам по заячьей почте с ежиной доставкой пришли сообщения». И он раздал конверты Ане, Мише и мальчику.
«А нам?»
— обиделись коты. «А вам прибыла свежая партия сосисок».
«Вот и прекрасно», — сказали коты, — «потому что письма мы не едим».
У Миши оказалось письмо от родителей, а у Ани — от бабушки. Там было написано, что они все знают, не волнуются и желают им удачи в приключении. У мальчика же было новое письмо от папы. «Ваш путь не закончен», — сообщалось там. «Утром после завтрака помойте посуду, соберите рюкзаки и отправляйтесь на Большой Перекресток. Там вас встретит фермер. Езжайте с ним».
«Ура!» — закричали дети. «Приключение продолжается!»
«Ну, не знаю», — сказал Рыжопиус. «Я, конечно, кот не домашний, но и не лесной. У меня мыши под сараем не считаны, воробьи не пуганы, собаки не обфырканы. Хозяйство в запустении».
«Сосиски», — напомнил ему кот.
«Ты прав. Не могу же я отпустить их одних. А вдруг на них кто-то нападет? Вдруг им понадобится моя помощь? Вдруг их надо будет защищать?»
«Ты будешь нас защищать?»
— растрогалась Аня.
«При чем тут вы?» — удивился Рыжопиус. «Я про сосиски».
Дровосек помахал детям вслед и, дождавшись, пока они скроются за поворотом лесной дороги, прыгнул в лодку и куда-то так стремительно погреб, что аж весла гнулись. К дороге дети вышли без особых приключений. Только коты закапризничали и сказали, что они не кони, и у них лапки. Нормальный кот должен лежать и лениться, а не таскаться по лесу. Детям пришлось посадить их на свои рюкзаки, где они немедля и улеглись, принюхиваясь к запаху сосисок.
«Какой ты тяжелый!» —
сказал мальчик коту, когда они добрались до перекрестка.
«Я не толстый, я пушистый!» — возмутился тот.
— «Это мех у тебя такой тяжелый?»
— «Нет», — съязвил Рыжопиус, — «это у него блохи жирные».
— «Ну своих посмотри», — обиделся кот. — «У меня, между прочим, блох вывели. Я домашний». И непроизвольно почесался.
— «А чего же ты чешешься?» — тут же спросил Рыжопиус.
— «По привычке. А если и заскочила какая, так это твоя заблудилась».
Они бы подрались, но сидели на разных рюкзаках, а слезать было лень.
«Ты тоже тяжелый», — сказал Миша, который тащил на своем рюкзаке Рыжопиуса.
«Я не тяжелый, я увесистый».
«А в чем разница?»
«Не знаю, но звучит гораздо лучше. Кстати, могу облегчить твою ношу».
«Неужели сам пойдешь?» — удивился Миша.
«Нет, но могу съесть сосиску. Твой рюкзак станет легче на целую сосиску».
«Вот еще», — отказался Миша. «Если сосиска переместится из рюкзака в тебя, то легче она от этого не станет».
«В любом случае, мы пришли», — сказал мальчик и с облегчением опустил рюкзак на землю.
Они расположились на травке у перекрестка. Здесь лесная дорога пересекалась с сельской, идущей вдоль полей.
«Время сосиски», —
объявили коты, и дети согласились, достав из рюкзаков сок, бутерброды и печенье. Это все им собрал в дорогу дровосек.
«Бутерброды совсем как папины», — вздохнул мальчик. «Когда же мы его найдем?»
«Непременно найдем», — сказала Аня. «Мы очень находчивые».
«Там кто-то едет», — сообщил Миша.
По сельской дороге между двух полей неторопливо трусила задумчивая лошадка. Она была запряжена в настоящую телегу на больших колесах с деревянными спицами. Они тихо поскрипывали. Кирлык-кирлык, кирлык-кирлык, кирлык-кирлык.
Лошадь гулко топала подковами по утоптанной земле, а на борту телеги сидел, свесив ноги, фермер. Он так и представился, когда телега поравнялась с перекрестком.
«Привет, дети, я фермер, а заодно водитель кобылы. А это моя кобыла, ее зовут Зорька, хотя она совсем на Зорьку не похожа».
«Тогда почему ее зовут Зорькой?» — спросила Аня.
«Потому что ее маму звали Зорькой, и бабушку ее звали Зорькой, и прабабушку, и прапрабабушку, и...»
«Спасибо, мы поняли», — перебила его Аня. «А почему нельзя новое имя придумать?»
«А зачем?» — удивился фермер. «Придумывай его, запоминай. А так, если кобыла, то Зорька, если пес, то Бобик, если поросенок, то Борька, если коза, то Машка, если корова, то Белка».
«А почему Белка?» — удивился мальчик.
«А у нас коровы всегда белые. Так и отец мой их называл, и дед мой, и прадед, и прапрапрадед, и...»
«Понятно», — сказал мальчик. «Удобно у вас устроено».
«Деревня же. Все как веками заведено. Так вы едете?»
И они поехали. Телега скрипела, Зорька всхрапывала на ходу и мотала хвостом, отгоняя мух. Дети сидели на краю. Коты дремали на дне в соломе. Ехали не быстро, зато очень интересно. Совсем не то, что на машине, когда все проносится мимо стремительно и ничего не успеваешь разглядеть.
«Вы так похожи на дровосека!» — удивился мальчик. «Только борода другого цвета».
«Так он мой брат», — сказал фермер. Его лицо тоже было скрыто бородищей, усищами и бровищами, но не рыжими, а черными. «Он, значит, в лесу дрова сечет, а я на ферме работаю. Он мне на зиму дрова, я ему на зиму еду. Так и живем».
«А что вы выращиваете на своей ферме?» — спросила Аня.
«Да сами смотрите», — показал фермер. «Вот картошка, например, вот капуста, например. А вот мы и приехали».
На ферме стоял симпатичный домик, а вокруг него много сараев, загонов, загородок и прочих мелких строений.
«Это поросенок».
«Борька!»
— догадалась Аня.
«Конечно. А это моя корова».
«Белка!»
— закричал радостно Миша.
«Это коза».
«Машка!»
— выкрикнул мальчик.
«Это пес Бобик!»
— сказали дети хором. Коты подняли головы, внимательно посмотрели на Бобика и, увидев, что он привязан, только фыркнули презрительно.
«Да я смотрю, вы настоящие маленькие фермеры. Все знаете». «А это куры. У них имен нет, их слишком много. А петуха их зовут...»
«Неужели Петькой?»
— догадался мальчик.
«А как же еще? Хотите молока? Настоящего, от коровы?»
«Конечно, хотим!»
Молоко оказалось таким вкусным, что дети пили его, пока не раздулись, как шарики. И коты с удовольствием вылакали по мисочке. После этого всем стало лень и тяжело шевелиться, и фермер отправил их на сеновал, поваляться на сене.
«А здорово тут!»
— сказала Аня, вдыхая густой сенной запах.
«Еда вкусная, сено мягкое!»
Коты, подтверждающе, замурлыкали. Против молока и сена они не возражали. Кроме того, в сене многообещающе шуршали мыши. Если бы не полные молока животы, можно было бы устроить отличную охоту. Когда дети отдохнули и молоко усвоилось, фермер вернулся и сказал, что ему пришло для них письмо.
«От папы!»
— обрадовался мальчик.
«От папы!» — подтвердил тот.
В записке было написано: «Помогите фермеру, и он поможет вам. Вы уже недалеко. Надеюсь, мы скоро встретимся».
«Чем вам помочь?» — спросили дети.
«Это же ферма!» — удивился он. «Тут всегда полно работы. Вот корова, например».
Корову надо было доить. Она вернулась с лугов для дневной дойки. Добровольцем вызвалась Аня. Оказалось, что это совсем не сложно, хотя непривычно и странно.
«Ей не больно?»
— осторожно спросила девочка.
«Что ты?» — успокоил ее фермер. «Наоборот, ей будет больно, если ее не подоить вовремя. Она от этого может даже заболеть».
Аня устроилась на специальной низкой табуреточке и принялась за дело. Молоко смешно дзинькало струйками в ведро, а мальчики ветками отгоняли от коровы мух. Белка относилась к этому спокойно, жевала сено и только иногда оборачивалась, чтобы одобрительно посмотреть на девочку.
«Отлично», — сказал фермер. «Хорошо подоила. Да и белка молодец. Теперь очередь кур».
Куры, бестолково кудахтая, сбежались на бряканье ведра, из которого Миша и мальчик насыпали им в кормушку зерно. Петух Петька важно прохаживался рядом, бдительно следя, чтобы никто их не обидел и чтобы они сами между собой не передрались. Куры не очень умные. Потом дети задали корму поросятам, их всех звали Борьками, потому что они были совершенно одинаковые. Угостили травой козу, почесали за ухом пса Бобика, полили огород и подергали там сорняки. Коты в это время наловили мышей не для еды, а просто так, чтобы показать свою полезность. «Отлично потрудились, молодцы!» — похвалил их фермер. «А теперь пора обедать». От обеда никто не отказался. Жареная картошка с солеными помидорами и яичница, для которой дети сами притащили свежих яиц из курятника. Это было замечательно. Для завершения обеда все, включая котов, выпили по стакану молока.
«Уф, хоть обратно на сеновал ложись», — сыто отдуваясь, сказали дети.
«Вы мне помогли, и я вам помогу. Отвезу в дальний лес. Там ваш папа».
«И медвежуть?» — спросил мальчик.
«И медвежуть, так что будьте осторожны».
«Мы постараемся».
Дальний лес оказался густым, если честно, слегка жутковатым. Деревья смыкались кронами, дорога превратилась в темный тоннель. «Все, дальше я вас не повезу», — сказал фермер. «Мне тут немного не по себе, да и Зорька нервничает». Кобыла запридала ушами и фыркнула. «Идите по этой тропинке, никуда не сворачивайте. До свидания».
«До свидания! Спасибо, что подвезли!»
«Опять пешком тащиться?» — спросили недовольные коты.
Телега вскоре скрылась за поворотом, дети остались одни в темном глухом лесу. Они шли по вьющейся между деревьев тропинке с опасением, поглядывая на густой бурелом.
«Тут как в страшной сказке!» — сказала Аня.
«В таком лесу должна жить Баба-Яга!» — согласился Миша. «В домике на куриных ногах!»
«А вот и он», — сказал мальчик. «Ой», — подумали все, кроме котов.
Коты подумали о сосисках, они всегда о них думают. Тропинка вывела их на небольшую поляну, где стояла настоящая избушка на курьих ножках. Небольшая, деревянная, с крошечными окошками и замшелой крышей, она выглядела не столько сказочно, сколько жутковато. Ноги, правда, при ближайшем рассмотрении оказались все же не совсем куриными. Просто два высоких разлапистых пня, на которых поднят домик, издали были похожи на птичьи лапы.
«Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом», — велел прочитавший много сказок мальчик.
«Она и так тебе передом», — ответил скрипучий женский голос. «Чего пристал к моей недвижимости?»
«Ой»,
— сказали дети уже вслух. Коты принюхались к стоящей за их спинами женщине и переглянулись. Она строго на них посмотрела и погрозила пальцем. Коты сделали вид, что это не они.
«Ну, чего застыли?» — спросила женщина.
«Вы Баба-Яга?» —
испуганно спросила Аня. Действительно, хозяйка избушки выглядела как настоящая лесная ведьма. В темном широком платье до земли, в меховой жилетке мехом наружу и в завязанном под подбородком платке. Из-под платка видны седые длинные космы. Но в первую очередь внимание привлекал огромный крючковатый нос с большой, размером с вишню, черной бородавкой. Из бородавки торчали несколько волосин. За носом лица было не разглядеть. Казалось, что это женщина-нос.
«Нет, я Баба-Ягодка опять!» —
засмеялась она каркающим зловещим смехом.
— Что встали? Заходите в гости.
— А вы нас не съедите?
— спросила Аня.
— Нет, я уже обедала. Заходите смело.
В избушку пришлось карабкаться по лесенке, устроенной из соснового ствола с прибитыми перекладинами. Первой удивительно ловко, как молодая, взбежала по ней бабка-ягодка. Мальчик с удивлением отметил, что под платьем у нее кеды и полосатые гольфы. Внутри обнаружилась небольшая печка, пара деревянных лавок и чуланчик со всяким хламом. Больше в небольшом домике ничего не поместилось бы. Зато стены были увешаны пучками одуряюще пахнувших трав, связок сушеных грибов, стеклянных банок с какими-то кореньями, листьями, шишками и ягодами.
«Вы голодные?»
Дети помотали головами.
Они еще не проголодались после обеда у фермера, да и странная женщина немного пугала. «А ну как из них суп и сварит?»
«Никто не простудился, а то есть у меня один отварчик, просто волшебный!»
Дети замотали головами еще сильнее. «Вот так выпьешь волшебного отварчика и в козленочка превратишься. В сказках такое постоянно случается».
«Тогда чего вы ищете в дальнем лесу, дети?»
«Папу моего ищем», — вздохнул мальчик. «Его медвежуть похитила».
«Серьезный случай», — покивала баба Ягодка.
«Как бы нам его найти?»
«Дам я вам клубочек волшебный», — перебила Аня. «Вот еще!» — рассмеялась баба Ягодка. «Обойдетесь! Героев-то поди много, а клубочков-то поди мало. И хоть бы один вернул. Заметьте, ни в одной сказке не написано. И жили они потом долго и счастливо, а клубочек волшебный вернули, где взяли. Так и норовят заиграть. А они, между прочим, на кустах не растут, не напасёсься. Так что клубочек я вам не дам, а дам я вам провожатого». «Василий, уважаемый, будьте так любезны!»
С печки на пол изящно спрыгнул огромный, черный, как ночь, котища. Рыжопиус и кот тут же прижали уши и надули хвосты, но Василий не обратил на них никакого внимания.
«Настоящий ведьминский кот!» — прошептала Аня.
«Да уж не игрушечный!» — услышала ее баба Ягодка. «Он и отведет вас на поляну заветную!» «Во всем его слушайтесь. Он не просто кот, а кот-ученый. По-научному Хатуль-Мадан».
«Тот самый?» — спросил мальчик. «Из Лукоморья?»
«Самый, да не тот», — загадочно ответила ведьма. «Его на цепь золотую не посадишь».
«Подумаешь», — сказал тихо Рыжопиус коту. «Как у кого шерсть черная, так сразу и думают про него не весь что. Это просто окрас такой». «Рыжий, например, ничуть не хуже».
«И серый», — добавил кот.
«И серый».
Василий ухо в их сторону развернул, но ничего не ответил, только глаза зеленые сощурил.
«Ну все, идите уже», — сказала баба Ягодка. «А то вечереет, скоро темнеть начнет. Дело к осени, дни короткие, а успеть надо много. То собрать, то пересадить, это подвязать, другое обстричь».
«Вы прям как моя мама говорите», — удивился мальчик.
«Хм-хм-хм-хм!» — закряхтела ведьма. «Пора вам, Василий, проводи!»
Черный кот аккуратно спустился по лесенке вниз на поляну. Остальные пошли за ним. Баба Ягодка смотрела им вслед, зачем-то держась за свой нос. Сначала шли молча, но потом дети не выдержали.
«Она правда лесная ведьма?»
— спросила Василия Аня. «Все женщины немного ведьмы», — уклончиво ответил тот, — «а некоторые не немного».
«А что там на поляне?»
— спросил Миша.
«Придем, увидите».
«А медвежуть страшная?» — спросил мальчик. «Она ничего не сделает папе?»
«Она медвежуткая, и если вы не поторопитесь, то сделает вам».
«Ведь я тебя знаю», —
тихо шепнул Рыжопиус, поравнявшись с идущим впереди Василием.
«Там в избушке запах трав все перебивал, а теперь чую».
«Знаешь и молчи», — недружелюбно сказал Василий. «Я тоже много чего чую. Сосиски, например».
«А что сразу сосиски? Сосиски — дело такое, личное. Но можем и договориться».
«Я чужие секреты за сосиску не продам».
«За две?»
«Так бы сразу и сказали. Но сосиски вперед».
«Объявляй привал».
Василий тут же объявил. «Осталось идти совсем немного. Предлагаю остановиться, передохнуть и перекусить, чтобы набраться сил перед встречей с медвежутью. Они вам понадобятся». Дети с облегчением расселись на пеньках. Они здорово устали за эти дни и были рады, что осталось немного, хотя предстоящая встреча с медвежутью их немного пугала.
«Я ей сразу пенчище по попище», — храбрилась Аня. «Я знаете, как сильно пинаюсь?»
«Знаю», — мрачно сказал мальчик и потрогал старый синяк на ноге. «А я в нее кину камнем», — сообщил Миша, — «и удеру».
«Дай Василию две сосиски», — тихо сказал мальчику Рыжопиус. «И нам заодно».
«И вам по две? У нас только нет. Всего 4 осталось. Остальные вы слопали».
«Эх, ладно», — вздохнул Рыжопиус. «Ему 2, нам по 1».
Коты получили сосиски и ушли шептаться в кусты. Вышли они оттуда не скоро, с мордами сытыми, но загадочными.
«Пора», — важно сказал Василий. «Уже темнеет. Настает время медвежути».
Вскоре тропинка закончилась, и черный кот объявил.
«Все, пришли. Дальше сами. Меня хозяйка ждет».
И скрылся в наступившей темноте. На поляне горел костер, а возле него на бревнах сидели 2 темные фигуры. Одна побольше, другая поменьше.
«И кому из них пинчище давать?» — озадачилась Аня.
«В кого камнем кинуть?» — спросил Миша.
«Не надо пинаться», — сказала фигура побольше папиным голосом.
«Не надо кидаться», — добавила фигура поменьше маминым. «Папа! Мама!» —
мальчик кинулся вперед и резко остановился, увидев, что вместо папы и мамы на бревне сидят мохнатые чудовища.
«Мы — медвежуть!» — сказал папа.
«Две медвежути!» — уточнила мама.
«Но как же так?»
«Такова роль родителей в жизни ребенка — медвежутить его в воспитательных целях».
«Но если у меня мама — медвежуть, и папа — медвежуть, значит, я маленький медвежутик?»
«Вот вырастешь, обзаведешься детьми и станешь их личной медвежутью».
«Что-то мне стало как-то медвежутковато», — сказала Аня.
«Медвежутенько так», — подтвердил Миша. «Получается, и наши родители немного медвежутистые».
«Зачем вы говорите такие медвежуткие вещи?» — спросил мальчик.
«Чтобы, когда ты вырастешь, тебе было что рассказать психотерапевту», — засмеялась мама.
«А вас можно как-то расколдовать, размедвежутить?»
«Конечно», — сказал папа. «Умножь-ка быстренько 742 на 75».
«55 650».
«Из чего состоит основа предложения?» — спросила мама.
«Из подлежащего и сказуемого, или одного из них?»
«Ты разгадал загадки и размедвежутил нас», — торжественно сказал папа. «Теперь вы, дети, должны отвернуться, досчитать до 10 и сказать «крэкс-пэкс-фэкс». Коты, проследите, чтобы они не подглядывали».
«В морду вцеплюсь», —
тихо шепнул Рыжопиус Аня, прекрасно зная, кто любит жульничать в прятки.
«Не смотрю, не смотрю»,
— испуганно зажмурилась она.
«Раз, 2, 3, 5», — начал считать Миша.
«Не жульничать!» — зашипел кот. «Укушу за попу!»
4, 5!»
— поправился он. Досчитав до 10, дети громко сказали «Крэкс! Пэкс! Фэкс!» и повернулись. Папа что-то быстро запихивал в рюкзак, мама ему помогала. Они были раскрасневшиеся и встрепанные, но вполне нормальные, не медвежуткие.
«Ура!»
— закричал мальчик.
«Ура!»
— закричали дети. «А теперь можно и домой», — сказал папа.
«Но мы же в дальнем лесу», — удивился мальчик. «Мы не дойдем». «Мы на лодке сюда плыли-плыли», — сказала Аня. «На телеге ехали-ехали, пешком шли-шли».
«И тем не менее до поселка нам 30 минут неспешным шагом», — сообщила мама.
«Это волшебство такое».
«Нет, Аня, просто даже самый дальний лес бывает ближним, смотря откуда смотреть».
«Получается, мы все время путешествовали вокруг поселка», — сообразил мальчик.
«Для приключений не обязательно уходить далеко», — улыбнулся папа. «Но ведь было интересно».
«Очень», — подтвердили дети. «Отличное было приключение. Даже жаль, что закончилось. А еще будет?»
«Это последние выходные лета», — вздохнула мама. «На следующей неделе в школу. Теперь разве что на осенних каникулах». «Ну что, пошли?» — спросил папа, тщательно уталкивая в рюкзак что-то мохнатое. За их спинами коты тихо прятали в кусты рыжую бороду и резиновый нос с бородавкой. Из чащи леса на них с любопытством смотрела медвежуть.